говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 5 лет конфликта в Ираке. Судьба сайта Ingushetia.ru и наука, новая в определении возраста горных пород. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Раннее утро 20 марта 2003 года в Багдаде, вечер 19 марта в Вашингтоне. Обращение президента Буша.
Дорогие соотечественники, в настоящий момент американские силы и силы коалиции находятся в начальной стадии военной операции с целью разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от большой опасности. По моему приказу, силы коалиции начали бомбардировку отдельных объектов военного значения, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это начальная стадия того, что будет широкой и согласованной кампанией.
Ответ из Багдада пришел незамедлительно. Архивная пленка обращения Саддама Хусейна.
Сегодня, 20 марта 2003 года, преступный и безрассудный Буш-младший совершил преступление против человечности, которым он нам давно угрожал.
Из всех заявлений тех дней, впрочем, пророческим звучит только одно – как ни странно, оно принадлежит Дональду Рамсфельду, человеку, который в то время был министром обороны США и которого потом обвиняли в самых серьезных ошибках, допущенных в Ираке.
То, что последует, не будет похоже ни на один конфликт. По силе, размаху и масштабу это будет превосходить все виденное раньше.
Что удалось за эти 5 лет в Ираке? Удалось свергнуть режим Саддама Хусейна. И это, несомненно, успех военной операции. Об этом могут рассказать курды из иракского города Халабджа, который 20 лет назад, 16 марта 1988 года, был подвергнут химической атаке. Точных данных о числе погибших нет, но различные правозащитные организации, включая организацию жертв Халабджа, дают цифру в 5000 человек, в основном женщин, детей и стариков, которые не успели покинуть город. Житель Халабджи Хирван до сих пор не может забыть запахи того дня.
Это был прекрасный весенний день. Когда время стало близиться к 11 утра, я почувствовал странное беспокойство. Мое сердце билось так, как будто что-то говорило мне. Мы на грани великой трагедии. Через несколько минут по городу стала бить артиллерия, а самолеты стали посыпать город бомбами. Бомбили в основном северную часть, так что мы смогли убежать и спрятаться в одном из подвалов. Когда к 2 часам дня интенсивность обстрела снизилась, я потихоньку выбрался из подвала и зашел на кухню, чтобы принести семье немного еды. Затем бомбардировка прекратилась, и мы услышали что-то похожее на звук металлических предметов, падающих на землю. Я не понял, что это такое. А потом я увидел то, что не забуду никогда в жизни. Все началось со странного громкого звука, похожего на взрыв бомбы. А затем в дом бежал человек. Он кричал: «Газ! Газ!» Мы бросились к машине и закрыли окна. Мне кажется, машина ехала по телам людей. Я видел людей на земле. Их тошнило какой-то зеленой жидкостью. У других началась истерика. Они громко смеялись, а затем падали без движения на землю. Позже я почувствовал запах, похожий на запах яблока, и потерял сознание. Когда я очнулся, вокруг меня были сотни тел. Я попытался добраться до ближайшего подвала. Все вокруг было окутано жутким запахом. Пахло гниющим мусором. А потом опять возник запах яблок. Постепенно он перешел в запах яиц. Позже я узнал, что иракские ВВС бомбили Халамджу химическим оружием. Когда вы слышите, как люди кричат «газ» или «химикаты», вот в этот момент наступает ужас. Ужас за женщин и детей. Ваши любимые, ваши друзья. Вы видите, как они идут по улице, и вдруг, как листья, начинают падать на землю. Это невозможно описать. Сначала птицы начали падать из гнезд. Затем другие животные. И в конце концов, люди. Это было тотальное истребление. Те, кто мог уйти из города, уходили. У кого были машины, уехали. Но те, у кого было много детей, кто не мог унести их на своих плечах, те остались. И погибли. от Газа.
Историю Хервана, жителя курдского города Халабджа, записал мой коллега Ахмад Аз-Зубайди. И для иракских шиитов, которых в Ираке большинство, свержение режима Саддама Хусейна было большой победой. Не вина Рамсфелда, а беда аналитиков и специалистов по Ираку, что до начала войны они прогнозировали, шииты, в силу самой своей религии, больше склонны к демократической форме правления, чем сунниты. Для шиитов любая власть незаконная. Так уж лучше демократия, которая дает им больше прав. Не учли, что многими будет руководить не религия и не догмы, а обычная месть. И мир узнал об этом в начале января 2007 года, когда на телевидение попала пленка казни Саддама Хусейна. Последние секунды жизни бывшего диктатора были отвратительными, были тем, чего больше всего опасались в руководстве коалиции, были сведением личных счетов между шиитами и властелином-суннитом. Видеозапись на мобильный телефон со звуком, в отличие от той, которую показали иракские телеканалы. Голос, кто-то рядом с Саддамом скандирует «Муктада», имя шиитского лидера Муктады Ас-Садра, которому принадлежит армия Махди и район Багдада Садр-Сити. Армию Махди подозревают в проведении рейдов и похищении людей в Багдаде, а также в насаждении в Садр-Сити жестких религиозных порядков. Другой голос. Кто-то упоминает имя Мухаммада Бакира Ас-Садра, дяди Муктады, основателя партии Аль-Дауа, убитого по приказу Саддама в 80-м году. Вот эта пленка. Голос. Муктада, Муктада, Муктада. Саддам, и вы считаете это смелостью? Голос. Да здравствует Мухаммад Бакир Ас-Садр. Голос. К черту. Голос. Пожалуйста, перестаньте. Над человеком исполняется смертный приговор. Пожалуйста, нет, я умоляю вас. Саддам. Нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетель, что Мухаммад посланник Бога. Нет Бога, кроме Аллаха. И месть последовала и с другой стороны. Казнь Саддама подстегнула новый виток междоусобного конфликта. Есть международный правозащитный сайт Iraq Body Count – счет иракских тел. Там каждый день обновляются данные о количестве погибших гражданских лиц в войне. В пятую годовщину начала конфликта их было 89 760. Около 3 миллиона иракцев покинули страну и осели в основном по соседству – в Сирии, Иордании, Ливане, породив серьезные социальные и гуманитарные проблемы на Ближнем Востоке. Еще почти 2 миллиона стали вынужденными переселенцами внутри страны. Мы говорили о них какое-то время назад с представителем организации Refugees International Кристаль Юнес, которая исследовала ситуацию в Ираке и вокруг него. Почему люди вынуждены бросать все и переезжать по стране? Только из-за причин безопасности и насилия или в каких-то частях страны происходили этнические чистки?
Конечно, насилие – причина номер один. Но насилие может принимать разные формы. Например, мы встретились с суннитами, которым пришлось покинуть Басру, несмотря на то, что они родились и выросли в этом городе. Им просто стали угрожать местные шиитские вооруженные группировки. Мы также встретились с христианами, которых преследовали в Багдаде, и им пришлось искать безопасного пристанища на севере страны. Но иногда люди бросают дома не потому, что им угрожают по религиозной принадлежности. Просто жить становится слишком опасно. И хотя на них лично никто не нападал и никто не угрожал им, их дети не могли больше ходить в школу, женщины не могли добраться до магазина или рынка, и они предпочли переехать куда-то, где у них могла бы быть нормальная жизнь.
Вы встречались и говорили с людьми, которые переехали в Курдистан из центра страны. Что представляет собой их жизнь? Они могут найти работу? У них есть где жить? Они в состоянии нормально питаться?
Конечно, жизнь в Курдистане очень дорогая. Цены намного выше, чем в Багдаде. Например, бензин в Курдистане в 3 раза дороже, чем в Багдаде. Большинство переселенцев вынуждены снимать квартиры. Меньше процента из них живут в беженских лагерях. Так что они либо живут с родственниками в чьих-то семьях, либо снимают жилье. А цены на него в курдских районах необычайно высоки. Многие вынуждены задумываться о том, чтобы вернуться, а кто-то и возвращается, несмотря на то, что это опасно для их жизни. Но они не могут больше позволить себе жить в Курдистане. Мы встретились с суннитской семьей из Багдада, которая покинула иракскую столицу после того, как им лично стали угрожать. Сейчас они в Эрбиле, в курдском районе, но думают вернуться в Багдад, потому что не могут больше оплачивать свое пребывание в Курдистане. Это страшная ситуация, которую мы хотели бы предотвратить. Большинство вынужденных переселенцев не могут найти работу. Если и находят, то временную, которая не дает им никакой гарантии безопасности и достаточных средств к существованию. Школы в Курдистане общественные, но практически нет учебных заведений, преподающих на арабском языке. Есть несколько в центральных городах. Они не в состоянии принять всех арабоговорящих детей. Так что на самом деле экономическое положение вынужденных переселенцев внушает серьезную тревогу.
Но еды, по крайней мере, им хватает, продукты питания на рынке доступны.
Еда есть, но они в целом не могут содержать себя. Расходы на еду, дизель, жилье выливается в такую сумму, что люди просто не могут обойтись без помощи государства. А этой помощи в достаточных количествах они не получают.
Мы беседовали с Кристаль Юнес, сотрудницей международной гуманитарной организации Refugees International. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую часть выпуска сегодня мы посвящаем пятой годовщине конфликта в Ираке. От войны страдают дети. Все больше их становятся уличными поберушками, наиболее отчаянные вступают в банды беспризорников. Международная гуманитарная организация «Ребенок войны» провела исследование среди 400 беспризорников на юге Ирака. Маленького Али попросили нарисовать, что он думает, как к нему относятся окружающие его люди. Он нарисовал собаку. По телефону из Лондона составительница исследования Лейла Биллинг.
По-моему, исследование показало именно то, как конфликт воздействует на детей, как он способствует тому, что общество ставит на них клеймо, а они в ответ ведут все более криминальный образ жизни. Мы наблюдаем в Ираке, как рушатся семьи, как все больше хозяйств остается на руках у женщин. А это на самом деле означает, что дети вынуждены брать на себя роли, которые не соответствуют их возрасту, их поколению. Они вынуждены заботиться о пропитании, потому что их семьи живут в крайней нищете. Дети покидают школы и в поисках заработка выходят на улицы. А там их ждет только нелегальный заработок. И девочки, и мальчики начинают торговать своим телом, продают оружие, алкоголь, порнографию. Восьмилетние, и те занимаются подобного рода бизнесом. И к этому их вынуждают только экономические условия. И, конечно, на них ставят клеймо. Для местных жителей они плохие дети. А в результате они страдают не только от нищеты, не только от криминального мира, который их окружает, но и от социальной изоляции.
У детей, согласно исследованию, появляется чувство самоотречения, потери себя как личности. Это только усугубляет проблемы. Ахмед, когда его попросили описать, как он себя ощущает, ответил: «Бог создал нас, чтобы мы жили как ослы. Вот мы и живем как ослы». Но, Лейла, вот дети выходят на улицы в поисках заработка. А что думают по этому поводу родители?
В ходе этого исследования мы разговаривали и с семьями беспризорников. Многие из них хотели бы, чтобы у них была возможность оставить детей дома и в школе. Многие горюют, что вынуждены были отправить на это своих детей. Но у большинства не было другого выбора. Они живут на грани возможного. Кстати, замечу, что большинство детей считают, что именно семьи и спровоцировали их на подобную жизнь, что именно семьи над ними и надругались. Мы даже говорили с детьми как с девочками, так и с мальчиками, чьи родственники на самом деле заставили их заниматься сексом за деньги. Так что семьи могут выступать в данном случае и как защита, и как самая страшная форма надругательства над ребенком.
Ахмед признался в ходе беседы с представителем организации «Ребенок войны». «Я хотел бы установить связь с армией Махди. Тогда бы люди меня уважали, а местные власти не разрушили бы нашу комнату». Это жестокое поведение, которое проявляют дети. Это способ самозащиты. Оно дает им ощущение безопасности.
Да, я думаю, это способ защитить себя. Например, многие дети, особенно мальчики, которых заставили заниматься сексом, носят с собой ножи. Это механизм самозащиты, как и жестокое поведение. Это способ показать: не надо со мной связываться, я способен за себя постоять, я способен себя защитить. Но я уверена, что если заглянуть к ним глубоко в сердце, увидишь, что эти дети напуганы. Это поведение – симптом страха.
Хасана попросили нарисовать, чем он занимается в течение дня. Он нарисовал реку. «Я хожу купаться», – объяснил мальчик. У него спросили, «Ты ходишь только купаться?» Он ответил, «Нет, развлекать». Он рассказал, «Там меня ждет мужчина, мы плаваем вместе, и он дает мне деньги». Еще одна детская история. Девочку зовут Сухам. Она рассказывает, «Поскольку мои сестры и я относительно красивы, у нас есть возможность вступать в брак по обряду Матаа. До того, как я достигла определенного возраста, мой отец продавал старым и богатым мужчинам моих сестер, а когда мне исполнилось 13, отец продал меня. Напомню, мы беседуем с Лейлой Биллинг, составительницей доклада о состоянии беспризорных детей и детей из бедных семей в Ираке.
Мы заметили, что со времени начала конфликта значительно возросло число так называемых браков Мотаа. Это брак, заключенный на определенное время. И вот мы наблюдаем, что семьи, которые живут в крайней бедности, начинают все чаще выдавать разрешения на подобные союзы, заключаемые на месяц, неделю и даже на час. Это становится для них стратегией выживания. Но на самом деле это скрытая проституция.
Лейла Биллинг – сотрудница международной гуманитарной организации «Ребенок войны». Но на фоне всего этого жизнь все-таки идет. И играет симфонический оркестр Ирака, и устраиваются показы мод, бурной жизнью расцветают независимые блоги, идет политическая дискуссия в обществе. И восстанавливаются осушенные Саддамом Хусейном болота в междуречии Тигра и Ефрата, великое экологическое и культурное достояние Ирака. Мы следим за этими работами уже несколько лет. Именно там, по преданию, находился рай. Там, в этих топях, останавливались перелетные птицы, мигрирующие из Сибири на юг. Там, в этих болотах, люди жили на протяжении последних 5 тысячелетий, до тех пор, пока в 92-м году правительство Саддама Хусейна не развернуло кампанию по осушению этих влажных почв. Причин сделать это было несколько. Под болотами, как предполагают, самое большое в мире месторождение нефти. Но его так и не освоили. А вот вторую задачу Саддам Хусейн выполнил. Болотные люди, или как их еще называют, болотные арабы, шииты. После шиитского восстания начала 90-х годов в болотах укрылись среди местного населения противники прежнего иракского режима. Подавить восстание на суше с помощью танков было несложно. А вот в топе бронетехника не прошла. Там пригодилось химическое оружие. Восстановлением болот занимается организация «Природа Ирака» во главе с ее создателем Азамом Олвошем. В прошлый сезон они выяснили, что болото можно восстановить на 75%. А на основании того, что уже удалось восстановить, издали книжку «Птицы Ирака». Азам, так птицы вернулись.
Для любителей птиц у меня замечательные новости. Природа гибкая, как пружина. Да, с иссушением болот тем птицам, которые останавливались в болотах для передышки или которые зимовали здесь, пришлось искать другие места. Но болота восстановились, и они опять здесь, причем в огромных количествах. Мы обнаружили 12 видов птиц, которые внесены в список исчезающих. Каждый раз, когда наши группы возвращаются из болот, они привозят с собой новые открытия, которые просто приводят в исступление Международную организацию «Жизнь птиц». Именно поэтому они помогли нам создать эту первую на арабском языке книгу «Птицы Ирака». К сожалению, правда, большинство наблюдателей за птицами – это охотники, но коль скоро они ценят болото как место, куда прилетают те самые птицы, на которых они могут охотиться, мы это приветствуем. Я понимаю, что странно слышать, что в стране, где идет гражданская война, люди наблюдают за птицами, но это факт. Более того, мы развиваем этот проект и на севере страны тоже проводим исследования птиц Курдистана. Мы обнаружили, что Курдистан – это вообще удивительное место. Там столько болотистых районов, столько пристанищ для птиц. И, к счастью, большинство людей живут кучно, либо в деревнях, либо в городах. Огромные районы остаются нетронутыми промышленностью и сельским хозяйством. Это абсолютно дикая природа, что, конечно, замечательно для птиц. Их там столько и столько разных видов. Мы не успеваем их регистрировать. Потрясающе.
Но мы с вами беседовали в прошлом году и говорили о том, что люди тоже начали возвращаться в болото, причем настолько активно, что даже начали представлять определенную угрозу только возрождающейся еще природе, особенно рыбам. Как обстоят дела сейчас?
Люди продолжают возвращаться, особенно после того, как обстановка в Багдаде стала столь опасной. Насилие в столице вызвало новую волну исхода в болото. Люди покидают свои развалюхи в пригородах и перебираются на свое прежнее место жительства. Конечно, рыбы в болотах стали ловить больше. На самом деле люди даже сами пытаются увеличить площадь болот. У нас есть документы, что 3 мая, например, группа поселенцев взорвала правобережные заграждения вдоль Евфрата, чтобы увеличить площадь отлова рыбы. То есть я хочу сказать, что восстановление болот производится и самими коренными жителями, в зависимости от их экономических потребностей. Это интересный процесс, потому что в любой другой части мира болота, наоборот, уничтожаются. Люди осушают их, чтобы отдать земли под сельское хозяйство, а в Ираке все наоборот. Впрочем, это еще и потому, что в свое время люди поняли, иракские болотные земли не совсем пригодны для сельского хозяйства. Можно получить больше прибыли, ловя рыбу в болотах, чем возделывая эти почвы. И вот тогда начался процесс уничтожения отводных каналов и дамб, которые Саддам Хусейн построил в этом районе, чтобы осушить болото. Так что борьба между тем, что может предоставить природа, и что требует для себя человек, нарастает. Но я должен еще сказать, что и количество водных буйволов тоже значительно возросло.
Поясню слова Азама Олвоша. Сельскохозяйственная деятельность болотных арабов неотделима от разведения водных буйволов. В свое время они натрит снабжали страну молочными продуктами. А без особого сыра, сделанного из молока буйвола и запеченного на огне, не обходилось утро ни в одной багдадской семье. Сейчас стоимость одного водного буйвола в Ираке – $1500, а их уже в болотах больше 10 000. Настоящее богатство. И это восстановление – тоже результат военного вторжения сил коалиции в Ирак. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Москве прошла акция памяти активиста молодежного движения «Антифа» Алексея Крылова, убитого в воскресенье в центре города. Примерно 300 человек прошли по Гоголевскому бульвару с плакатами «Фашизм не пройдет». Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в московском офисе компании «British Petroleum» на Новинском бульваре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Ранее сообщалось о следственных действиях в московском офисе ТНК «БП», связанных с уголовным делом против нефтяной компании «Сиданко». Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Президент США Джордж Буш сегодня, в 5-ю годовщину начала военной операции в Ираке, выступил с речью в Пентагоне. Буш назвал принятое его администрацией решение начать войну в Ираке правильным, несмотря на понесенные США тяжелые потери, людские и финансовые. За последние сутки в Ираке жертвами насилия стали не менее 26 человек, около 30 были ранены. Президент США Джордж Буш провел в Вашингтоне переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Буш заявил, что на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля поддержит присоединение Грузии к плану действий по членству в Североатлантическом Союзе. Новый президент Кипра Димитрис Христофиас верит в успех переговоров с турками-киприотами об объединении страны. В пятницу Христофиас проведет переговоры с лидером турок-киприотов Мехметом Али Талатом. Тибетский лидер Далай-лама призвал мировое сообщество начать диалог с Китаем о ситуации в Тибете и добиться от китайских властей, чтобы они проявили сдержанность по отношению к участникам недавних акций протеста. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба сайта Ингушетия.ру и наука, новая в определении возраста горных пород. 18 марта Верховный суд России отклонил требования ингушской прокуратуры о закрытии оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Таким образом, определение Верховного суда Ингушетии, отклонившего ранее иск, оставлено в силе. С владельцем ресурса, адвокатом Магомедом Евлоевым, связался мой коллега Андрей Бабицкий.
На фоне стремительно ухудшающейся ситуации со средствами информации на Северном Кавказе случай с оппозиционным сайтом Ингушетия.ру выглядит счастливым исключением. Сам владелец ресурса Магомед Евлоев говорит о решениях Верховного суда Ингушетии и Верховного суда России как о крупной победе. Сайт, оставшийся единственным, хотя и не бесспорным по содержанию, источником независимой информации в республике, продолжает информировать своих читателей о происходящем. Несмотря на крайне негативное отношение к нему со стороны президента Ингушетии Мурата Зязикова и его окружения. Я попросил Магомеда Евлоева рассказать о том, как появился сайт, каковы его задачи, как складывались отношения и ресурсы с властями, почему Верховный суд Ингушетии, а вслед за ним и Верховный суд России, отклонили запрос прокурора республики о закрытии Ингушетии.ру.
С момента, как сайт начал работать и освещать ситуацию в регионе, это 2001 год, сентябрь, с этого момента ежедневно, ежемесячно возникали проблемы, потому что это был первый ресурс, который говорил правду о ситуации. И, в принципе, учитывая местную ментальность, ингуши там очень маленькая нация, 300 тысяч человек, то если какая-то информация, то обязательно какие-то разборки, проверки, зачем, почему так написано. Так что проблемы были. Но реальные проблемы начались с прихода к власти Зязикова. Это 2002 год, апрель, потому что политика в республике поменялась окончательно. Пошла вот эта система лизоблюдства, обмана. Постоянные вот эти лживые отчеты о построенных объектах, что у нас все хорошо в республике, и никакого реагирования на эти бессудные казни, убийства, похищение людей. А сайт это отражал эту ситуацию. И где-то начиная с 2005 года началась травля, можно сказать, сайта, судебные иски, возбуждение уголовного дела. Одновременно к этим вопросам подключились и осетинские националистические организации, там были заявления, жалобы консульского района прокуратуры города Москвы по месту моего жительства. Возбуждало уголовное дело по факту публикации на сайте материалов провокационного характера. И все это продолжалось. И все эти проверки, уголовные дела, они прекращались, потому что реально после экспертиз, после других следственных действий выяснялось, что на сайте пишут только правду, какая она ни была. А прокуратура республики в феврале во время предвыборной кампании обратилась в Верховный суд Ингушетии о закрытии интернет-сайта Ингушетия.ру без всяких предупреждений, без ничего, не уведомляя никого, ни меня как владельца сайта, ни главного редактора. Мы и не знали, что в феврале рассматривается дело Верховного судья Ингушетии. Но судья Верховного суда Марем Коригова, она по закону, с точки зрения закона, поступила правильно. Она сказала, что дело не подсудно, поскольку интернет-сайт Ингушетии.ру не зарегистрирован на территории Ингушетии, и она не знает, где он зарегистрирован, и прокуратура никаких сведений не предоставила, где он зарегистрирован. И поэтому вернула заявление прокурору. Прокуратура обжаловала решение Верховного суда Ингушетии в Верховный суд России. И вот эта частная жалоба прокурора Республики Ингушетия не была рассмотрена Верховным судом России. Я решение Верховного суда, конечно, оценил положительно. Суд, конечно, мог вернуть на новое рассмотрение дела Верховного суда Ингушетии, выяснить то, но суд поступил в соответствии с законом. Раз интернет-сайт Ингушетия.ру не зарегистрирован на территории России, раз он не является официально зарегистрированным средством массовой информации, не имеет ни свидетельства, что он электронное средство массовой информации, то жалоба прокурора и заявление прокурора о закрытии интернет-сайта Ингушетия.ру не имеет никакого обоснования законного.
Тем не менее, без всякого решения суда ингушские власти добились того, чтобы местные интернет-провайдеры перекрыли доступ к сайту Ингушетия.ру, говорит Магомед Евлоев.
Уже с ноября прошлого года местные, их всего три интернет-провайдера, ЗАУ, ИТТ, ООО, Телеком и ОАО «Ингуш Электросвязь», вот эти три компании перекрыли действительно доступ к сайту, нарушая закон о связи, нарушая закон о защите прав потребителей, нарушая свои лицензионные условия, по которым они получили лицензии. Я эти незаконные действия обжаловал в Росохранкультуру Российской Федерации, но мои жалобы, мои документы, они направили рассмотрение в Ингушетию. Как раз руководитель Росохранкультуры, который присутствовал вместе с министром внутренних дел, при даче указаний о закрытии моего сайта, то есть о блокировке сайта. Вызывали руководителя интернет-провайдера к министру внутренних дел. У него в кабинете сидит руководитель Росохранкультуры по Ингушетии. Присутствие его им угрожает, закройте сайт. Те объясняют, как мы по закону не имеем права, у нас нет ни решения, сайт не признан экстремистским. Нет, закройте все. Тогда, говорит, а как получается? И Кавказ-центр, это не надо, говорит, закройте Ингушетию и все. И вот с ноября прошлого года они закрыли. Но население пользуется сильно и смотрит сайт. Они нашли альтернативные способы. Это, во-первых, сотовая связь через три оператора, Билайн, Мегафон и МТС. И спутниковые тарелки, напрямую интернет со спутника. И поэтому сейчас можно по Ингушетии ехать и наблюдать огромное количество спутниковых тарелок на частных домах, на офисных учреждениях. Вот такая ситуация.
Все же, благодаря чему Ингушетия.ру продолжает существовать, несмотря на непрекращающиеся попытки ингушских властей закрыть ресурс? Можно ли говорить о том, что на Северном Кавказе все же сохраняются условия, позволяющие независимым журналистам работать свободно хотя бы в интернете? Или сайт оказался исключением из общего правила? Магомед Евлоев.
Люди ломаются, потому что вы знаете прекрасно, как у нас ситуация, когда тейпы, родственники со мной использовали. Мне пришлось пожертвовать ради этого много чем. Это, во-первых, у меня каждый день в семье горе. Отец, мать, они до сих пор требуют вообще отойти от этого сайта, не финансировать, не вести его. То есть ради того, чтобы вот эту ситуацию сохранить, мне пришлось пожертвовать много чем, чтобы держать это. Это больше воля. Желание принести пользу своему народу, желание говорить правду, не подчиниться вот этой волне лицемерия, обмана, трусости, вот этого малодушия, которым очень многие наши люди больны сейчас. И я думаю, сайт держится пока благодаря Всевышнему, потому что против правды все-таки очень тяжело бороться.
В отличие от многих других оппозиционных ресурсов, зарегистрированных в зоне ком, орг, нет и других, сайт Магомеда Евлоева находится в зоне ру. Означает ли это, что деятельность ресурса подпадает под российскую юрисдикцию? Рано или поздно, учитывая, что Мурат Зязиков пользуется значительной поддержкой президента России, сайту придется прекратить свое существование.
Дело в том, что Зона.ру, я этот вопрос изучил досконально, многие думают, что Зона.ру это собственность России. Нет, интернет в данный момент, интернет это сеть, она находится в управлении американской компании. Американская компания делает вот эти доменные имена и дает доверенность на право продавать и раздавать эти имена национальным формированиям. То есть не самим государством, опять-таки, кто управляет доменной Зона.ру? 2-3 организации, некоммерческие, не государственные организации в России. И они не являются собственниками этой доменной зоны. Поэтому говорить о том, что Зона.ру это собственность России и регулируется российским законодательством неправильно. Интернет вообще не подпадает пока под национальное законодательство. Единственный способ воздействовать на интернет, это как делается в Китае и как делается сейчас в Ингушетии, перекрывать некоторые сайты и некоторые ресурсы. Вот способ воздействия. Но действительно, если бы мы зарегистрировались как российское средство массовой информации, получили бы свидетельство, имели бы там или электронное свидетельство СМИ, тогда мы подпадали бы под закон о СМИ и закон о противодействии экстремизму, потому что тогда мы должны соблюдать все требования, и власть нас могла бы тогда реально закрыть.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, позитивно оценивая решение по сайту Ингушетия.ру, утверждает, что в целом в России складывается прямо противоположная тенденция. Чиновники все чаще прибегают к помощи правоохранительных органов и судебной системы для того, чтобы нейтрализовать или ликвидировать неугодные им интернет-ресурсы.
Говорить о том, что это решение Верховного Суда России какое-то знаменательное, довольно сложно, потому что бывает, что российская юриспруденция все-таки подчиняется букве закона, а не политическим настроениям тех людей, которые инициируют какое-либо разбирательство в отношении тех, может быть, источников информации, которые не нравятся власти. Так что я думаю, что решение хорошее, решение правильное, и оно отвечает букве закона, но говорить о том, что это будет распространено и на другие источники информации, я затрудняюсь все-таки. все-таки российская юриспруденция пока еще находится в таком зачаточно-правовом пространстве, и другие судебные процессы, связанные с интернет-сайтами на других территориях России, говорят о том, что все-таки политическая подоплека часто возобладает над здравым смыслом и над буквой закона.
Политически мотивированное решение, подводит итог Олег Панфилов, по источникам информации, располагающимся в интернете, становится повсеместной российской практикой, и прессинг будет возрастать.
Что касается преследования веб-сайтов, то это все-таки по большей части политическое ожидание каких-либо изменений в источниках информации. Проще говоря, еще лет 5 назад, когда в Украине происходили революционные события, российские чиновники очень осторожно смотрели на то, как интернет становится альтернативным источником информации, все более и более популярным. И поэтому в условиях, в этом случае российских условиях, когда основные источники информации телевидения подчинены пропаганде, то любой альтернативный источник информации вызывает раздражение, вызывает желание его подавить. Но поскольку в юридическом законодательстве нет прямых действий в отношении интернет-ресурсов и веб-сайтов, то, к сожалению, часто приходится видеть, как политическая подоплека возобладает над здравым смыслом. Я боюсь, что желание чиновников каким-то образом пытаться запрещать или блокировать веб-сайты будет продолжаться, и, по всей видимости, это будет связано не только с такими своеобразными решениями прокуратур или судебных инстанций, но и, прежде всего, политической воле такого нового российского сословия чиновников и бюрократов.
Однако, несмотря на ухудшающееся положение интернет-журналистики, нейтрализовать ее полностью едва ли удастся. Для этого в России сегодня просто отсутствуют технические возможности.
Технически это практически невозможно. Возможно только тогда, когда на территории государства работают исключительно государственные провайдеры, как, например, в Китае, или как, например, в Туркменистане или Узбекистане. В России большинство или практически все провайдеры – это частный бизнес. И было уже много случаев, когда бизнесмены, владельцы провайдерских фирм сопротивлялись. Это было в 1996 году, когда была введена система СОРМ. И в Волгограде фирма «Боярд» подала в суд и выиграла этот суд. Было много случаев, когда власти требовали блокировки каких-либо веб-сайтов, как это было несколько месяцев назад с сайтом «Каспара», и поддались на такие уговоры только несколько провайдеров, и Каспаров.ру все равно был доступен через других провайдеров. Так что говорить о том, что возможно в России полностью каким-то образом контролировать интернет, это невозможно, потому что в России уже достаточно налажены коммуникации, есть мобильная связь, в конце концов, есть много умных людей, которые знают, что такое прокси-системы, поэтому полностью заблокировать невозможно. Я повторяю, что будут, боюсь, что многочисленные попытки использовать правосудие как инструмент подавления. Но до тотального контроля интернета, я думаю, не дойдет.
Оппозиционная журналистика давно освоила интернет, и он по сей день остается единственной площадкой, где независимые средства информации могут чувствовать себя в относительной безопасности.
С владельцем сайта Ингушетия.ру Магомедом Евлоевым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Несколько веков перед учеными стояла проблема установления абсолютного возраста горных пород и остатков ископаемых организмов. Но решить эту проблему кардинально удалось только во второй половине XX века с помощью новых методов анализа изотопов. О достижениях геохронологов рассказывает кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, научный сотрудник Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николай Борисов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Николай, когда впервые люди задумались, сколько лет каким-то историческим памятникам или горным породам, которые нас окружают, и кем были предприняты первые попытки определить возраст?
Ну, это началось с началом геологии, когда в 17 и 18 веках было установлено, что наша земля, наша земная кора имеет слоистое строение, имеются страты, и в начале 19 века была составлена стратиграфическая таблица, какие слои залегают поверх каких. То есть те слои, которые залегали выше, они, очевидно, были более молодыми. Так, к 30-м годам 19 века организовали ученые геологическую колонку стратиграфическую. Так было организовано определение относительного возраста
пород. То есть это слои, которые идентифицировались по остаткам ископаемых, да, организмов.
С относительным возрастом пород порядок был наведен уже более полутора веков назад. А что касается абсолютного возраста пород, как давно это было, то этот вопрос ученые тоже задавали, но до 20 века ответа на него не было.
Ну вот, вроде бы еще Михаил Ломоносов пытался, и другие ученые еще в 18 веке как-то оценить все-таки этот абсолютный возраст. Или это делалось только на основе Священного Писания, когда там высчитывали годы жизни?
400 лет назад был такой ирландский епископ Ашер, который действительно пытался суммировать годы жизни патриархов. А Михаил Ломоносов, Жорж Бюфон и другие ученые, они поступили по-другому. Они использовали медленные процессы, которые наблюдаются в природе, такие как эрозия пород, осадконакопление, теплопроводность пород, пытались определить, какие скорости у этих процессов, и пытались определить, сколько лет тем или иным геологическим формациям. Возраст получался весьма солидный, от сотен тысяч до сотен миллионов лет. Однако те методы, которые использовались в 18-19 веке, они были некорректными. И вот почему. Во-первых, и все процессы, которые изучались учеными 18-19 веков, были не стационарными, не с непостоянной скоростью во времени. Это первое. А во-вторых, все процессы, которые изучали ученые 18-19 веков, они имели обратные процессы. И поэтому разные ученые, изучая разные эффекты, там от Ломоносова до Гельмгольца и Кельвина, получали очень большой разброс, там от 10 миллионов до 100 и более миллионов лет. Никто не знал, кто прав.
То есть, что значит, что были обратные эффекты? Вот, например, если брать скорость осадконакопления, да, скорость, которая в море накапливаются на дне, да, осадочные породы, то обратный процесс тут будет это эрозия, размывание этих пород. А еще какие были?
Ну, были процессы по остыванию земных недр, пытались определить, сколько нужно, вот если земля была раньше расплавленной, сколько нужно времени, чтобы она остыла до нашей современной температуры, что вот кора твердая, а недра еще расплавленные. Были способы определить возраст Солнца, исходя из того, что думали, Солнце сжимается за счет гравитационных сил, и из-за этого оно светится.
Тогда еще не знали о термоядерном синтезе.
Не знали о термоядерных реакциях, не знали о том, что значительную часть энергии земных недр поставляет радиоактивный распад, и поэтому получались неправильные результаты.
Который может разогревать обратно, да, остывающую землю.
Да.
Какие же, наконец, методы были найдены уже корректные?
Это методы были найдены в 20 веке в связи с изучением такого процесса, как радиоактивный распад ядер. Радиоактивный распад – это самопроизвольное превращение одних ядер в другие. При этом излучается излучение, которое уносит энергию, ну, в том числе и разогревает землю, но для живых организмов оно может быть вредным. Вот. Но для геологии важно не ионизирующее излучение, а количество ядер, которые называются в ядерной физике нуклиды, которые материнского и дочернего нуклида. И главной проблемой было неизвестное начальное содержание материнского и дочерного нуклеида. Поэтому часть методов, которые используют геологи, геофизики, геохимики, это методы, которые предполагают отсутствие дочернего нуклеида на момент извержения породы. А надо сказать, что только магматические породы могут быть датированы абсолютным способом. А относительно мы датируем как раз осадочные породы по ископаемым остаткам.
А что значит относительно? Какое там получается соотношение?
Относительно это означает, что было раньше, что было позже. Вот у нас имелось в истории Земли 5 эр, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Они делились на периоды, периоды на эпохи, эпохи на века, вот это есть относительная геохронология. И есть абсолютная геохронология, которая говорит, сколько лет назад произошло то или иное событие.
А когда у нас идет относительная датировка?
Там нет вообще абсолютных значений. То есть мы, вот палеонтологи, можем сказать на основе относительной датировки, скажем, что первые четвероногие позвоночные появились в Девонском периоде.
Абсолютно это будет 375 миллионов лет назад.
Да, сама по себе палеонтология не может сказать вообще, сколько лет назад это было. Ни приблизительно, ни точно, никак. Для этого нужны вот именно методы абсолютной хронологии.
И возвращаясь к абсолютным методам. Первые абсолютные методы, основанные на радионуклидах, предполагали отсутствие дочернего нуклида в момент извержения породы. Извергается на поверхность. Если дочерний нуклид представляет собой газ, то газ из лавы испаряется, происходит дегазация лавы при извержении. Например, если этот газ аргон, если по калию 40 идет измерение.
Это вот калий-аргоновый метод. Калий превращается в аргон, да, в результате?
Калий-40 превращается в аргон-40. Вот калий-аргоновый метод, он основан на том, что порода не содержит аргона на момент извержения. Но метод с большой погрешностью, особенно для недавно извергнувшихся лав. Поэтому...
А за счет чего погрешность получается?
Погрешность за счет того, что не весь аргон улетучивается из лавы.
Что значит большая погрешность?
Недавно извергнувшиеся лавы, вот, например, 40 лет назад, они могут иметь калий-аргоновый возраст за счет остаточного аргона там 2-3 миллиона лет.
То есть это большая погрешность?
Это большая погрешность.
Ну, для недавних лав большая погрешность, но для 100, если
это мезозойские лавы, то 2-3 миллиона лет для мезозоя это приемлемо.
Ну да, а для более древних это просто уже близко к абсолютной точности, когда речь идет там о миллиардах лет.
Сейчас в арсенале геохронологов имеется метод, который свободен от вот этой погрешности, связанной с тем, что мы не знаем содержание дочернего нуклида. Этот метод называется методом изохрон. Он основан на том, что мы берем несколько образцов лавы, которые содержат разные количества материнского радионуклида.
То есть, вот, например, калия-40, да?
Да, мы составляем отношение материнского радионуклида к изотопу того же элемента, что и материнский радионуклид, но другому. Другому изотопу того же самого калия. Смотрим также отношение дочернего радиогенного нуклида к нерадиогенному изотопу того же аргона. Например, аргон-40 – это радиогенный, и аргон-36 – у нас получается аргон-аргоновый метод. Это отношение калия-40 к аргону-36 и аргона-40 к аргону-36 для образцов породы, извергнувшейся в один момент геологического времени, ложатся на одну прямую, которая имеет угол наклона, зависящий от времени, прошедшего с момента извержения породы.
Как раз наклон этой прямой будет показывать нам возраст.
Да. Да? Это вот так называемый аргон-аргоновый метод. То есть используется три изотопа. Сам материнский радионуклид, используется дочерний радиогенный нуклид, аргон-40, и нуклид того же элемента, что и дочерний, аргон, но другой изотоп, не аргон-40, а аргон-36.
Тот, который не радиогенный, то есть который попал в породу как бы другим путем.
Который изначально там был.
Изначально там был.
Какое-то количество аргона 40 тоже было изначально, но вся суть методов изохрон связана с тем, что для одновременно извергнувшихся образцов пород вот это самое изохронное отношение, содержание трех изотопов у нас ложится на прямую линию. Если не ложится, значит, эти образцы пород были извергнуты не в одно время. И таким способом у нас имеется важный критерий, который позволяет судить, работают ли наши ядерные часы исправны или они испорчены.
Внутренний контроль. Если мы видим, что точки лежат на одной прямой,
значит, то они изоберглись в одно время.
И не было никаких последующих
заносов или выносов нуклидов.
И это можно применять, этот метод изохрон, к разным, скажем, к радиоуглеродному методу?
К радиоуглеродному нельзя, потому что радиоуглеродный метод основан на содержании углерода в органике. И радиоуглеродным методом можно мерить возраст только органических останков. А что касается методов изохрон, то это методы не палеонтологические, это методы геологические, работают они не с осадочными породами, а только с магматическими, с вулканическими породами.
Скажите, Николай, ну и какая же точность сейчас на сегодняшний день достигнута в определении абсолютного возраста, там, основных стратиграфических границ, рубежей эр, периодов и так далее? С какой точностью сейчас?
До 50 миллионов лет эта точность 200–300 тысяч лет, более 50 миллионов лет до миллиона лет. И таких реперных точек, по данным Геологического союза, весьма много, десятки на геостратиграфической шкале. Они отбираются по многим критериям. Там должно быть известно чередование стратиграфической колонки магматических и осадочных пород для того, чтобы синхронизовать абсолютную шкалу с относительной. И таких реперных точек на геохронологической таблице существует несколько десятков.
С научным сотрудником Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николаем Борисовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Изменит ли начавшийся процесс над Леонидом Невзлиным отношение Израиля к экстрадиции своих граждан? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзом.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».